страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 622 выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Ефесянам, мы с вами в 5 главе. Мы с вами сегодня говорим о семье, говорим о доме, говорим о позиции мужа, позиции жены. Это тема, которую мы неоднократно уже обсуждали. Это тема, которая остается актуальной. Это тема, которую многие снова и снова обсуждают. И в проповедях, и на семинарах, и просто в беседах. Ну, потому что это, ну, скажем так, одна из базовых вещей, одна из базовых тем, в принципе, нашего общения. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Ну, и также вы нам можете всегда писать через наше приложение Theos. Эти сообщения мы читаем, на эти сообщения мы всегда с удовольствием отвечаем. Сегодня я все-таки сделаю то, что должен был сделать давно уже. Мы уже некоторое время работаем так, что у нас беседа в начале, потом мы читаем Священное Писание, и потом те, кто пишет во время эфира, не получают ответа в тот же день, им нужно слушать на следующий день. И это неплохо, на самом деле. Это реально очень неплохо. Но хотелось бы сегодня все-таки это изменить и вернуться к тому, что у нас было раньше. Поэтому сегодня мы сделаем так. Мы сейчас с вами помолимся, мы прочитаем Священное Писание. Пишите нам во время этого чтения, пишите нам после этого чтения, потому что сегодня очень важная и сложная тема. И вот после уже этого мы с вами посмотрим ваши комментарии, и которые пришли в пятницу, и те, которые пришли сегодня, для того, чтобы как раз дать возможность, ну, скажем так, более быстро, да, быстрее отвечать на комментарии, чем мы это делаем обычно. Поэтому давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас. Благослови, пожалуйста, нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое и размышлять, и потом, когда мы будем обсуждать и размышлять над тем, что Ты сказал нам. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами сегодня встречаемся уже в 622 раз в нашем цикле «По страницам Библии», и мы возвращаемся к повелению, данному верующим в 4 главе послания к Ефесянам. Мы уже читали, мы уже перечитывали, но вот хочу еще раз перечитать. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И несколько позже мы также читали с вами повеление «Исполняться Святым Духом». Это уже в 5 главе. Мы с вами читали конец 4 главы, сейчас 5 главу. «И не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом». Вот не оскорбляйте Святого Духа, с одной стороны, с другой стороны, исполняйтесь Святым Духом. Вот такие два повеления. Нигде не сказано, чтобы мы возрождались. Возрождайтесь Святым Духом. Нигде не сказано, что мы воскресали. Воскресайте Святым Духом. Нет, вот эти два действия уже сделал Бог. Он возродил нас, Он воскресил нас. Помните, мы читаем в Евангелии от Иоанна о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Это вот невозможно, не я надеюсь, не вот если получится. А реально эта власть нам уже дана. В нас живет Дух Божий, мы запечатлены Святым Духом, мы крещены Святым Духом. Все это произошло уже в нас. И просить Бога о том, чтобы Он сделал что-то новое, совершенно бессмысленно. Потому что все эти служения происходят в жизни любого христианина. Бог это уже с нами делает. Однако нам говорится, чтобы мы, во-первых, не оскорбляли или в других переводах не огорчали Святого Духа, и, во-вторых, чтобы мы исполнялись Святым Духом. Мы с вами говорили, что в жизни человека, который наполнен Святым Духом, будут происходить определенные процессы и будут наблюдаться определенные качества. Например, этот человек будет славить Бога, это вот некое действие, процесс, или в жизни этого человека будет радость, качество, благодарность, тоже качество. Поскольку есть благодарность как качество, приходит также и действие. Мы благодарим Бога за все, что Он нам дал, но более того, мы благодарим Бога за то, какой Он есть. И еще будет все то, о чем говорится в 21 стихе 5 главы послания к Ефесянам, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть мы будем друг другу... А что друг другу? Некоторые переводят это как подчиняться. Но, понимаете, это не совсем так. Дело в том, что Божие дитя — это не тот человек, который вообразил себя рядовым, а всех остальных в церкви за сержантов, капитанов, как хотите. Вот это не то, что человек решил принимать приказы, как будто он рядовой, от того, кто почему-то вообразил себя сержантом. Понимаете, если вот так рассуждать, то всегда находятся люди, которые готовы вообразить себя не только сержантами, но и генералами, а то и маршалами. И они готовы приказывать всякому, кто этот приказ примет. Нет-нет-нет, ничего подобного. Надо понимать, что у нас есть наш генерал или наш маршал, генералиссимус, если хотите, Христос. А вот ему все мы повинуемся, причем повинуемся мы ему в любви. Он любит нас, мы его любим, и от этого происходит послушание, повиновение. Христос хочет также, чтобы мы повиновались друг другу в страхе Божьем, ходили в смирении друг перед другом, ставили другого выше себя. Это не значит, что я вот сразу побежал выполнять другой приказ, который кто-то мне дал. Но это значит, что в своей жизни я ставлю интересы другого человека выше своих собственных. Я готов смириться, но, опять-таки, я не готов для первого самозванца, да и для второго, для третьего, для десятого самозванца быть таким солдатом, который будет исполнять его приказы. Мне рассказывали про историю, вот в одной церкви был такой человек, который, ну вот почему-то он решил всех расставлять на места. Вот, это была женщина, она там вела женское служение, но она очень забавно его вела. Она просто приходила и говорит: так, значит, вот ты делай то-то, ты иди туда-то, ты делай то-то, ты купи то-то. И на протяжении долгого времени почему-то у нее все это получалось, все подчинялись. Вот, вдруг одна женщина спрашивает: слушайте, а с какой стати? По какой стати я сейчас вдруг пойду и вот буду это делать? Ну, написано же, говорит руководительница служения, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Хорошо. А вы кому повинуетесь? Она говорит: а я пасторскому совету повинуюсь. Вот не друг другу, смотрите, а пасторскому совету. Что-то не так было во всей этой ситуации. Я хочу напомнить еще один стих из 4 главы. Не случайно мы 4 главу сегодня уже читали, 4 и 5 главы тесно связаны между собой. Смотрите. 4 глава, 1 стих. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Вот это «снисходя друг к другу любовью»
излагает ровно ту же мысль, которую мы находим в 21 стихе 5 главы, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот это и есть снисхождение, это и есть повиновение друг другу. Кстати, это означает, что не наше дело управлять церковью. Тут еще одно свойство человеческой природы. Все мы гораздо охотнее стремимся управлять, чем подчиняться. Вот в церкви немало людей, которые почему-то приходят и начинают всем управлять. Но больше нигде им не дали, они вот решили покомандовать в церкви. А, нет, конечно. Это, кстати говоря, замечательный ответ людям, которые начинают говорить: так, вот слушайте меня, все вот делаем так-то и так-то и точка. А почему? Почему вы решили, что мы делаем так-то и так-то? И на каком основании вы решили, что именно вам будут подчиняться? Может быть, наоборот должно быть? Друг другу, в конце концов. А теперь мы с вами переходим к разделу, который говорит об отношениях между женами и мужьями. 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Я скажу вам вещь, которая кого-то из вас, может быть, удивит. Ну, во-первых, в некоторых авторитетных рукописях, древних рукописях, слово «повинуйтесь» отсутствует. Но, кстати, это не означает, что этого смысла нет. Смотрите, 21 стих, «повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, как Господу». Ну, то есть даже в этом случае «повинуйтесь» предполагается. Я говорю об этом, потому что некоторые проповедники, ссылаясь на отсутствие этого слова в древних рукописях, говорят, что идея послушания, повиновения – это вообще не библейская идея. Библейская, потому что даже если этого слова действительно не было, то глагол «повиноваться» из 21 стиха имеет достаточную силу, что он распространяется и на 22 стих тоже. Но тут есть еще одна вещь, которая, возможно, вас также удивит. Слово, которое переведено здесь как «повиноваться», можно также переводить по-разному. И я бы сказал, что гораздо более точный перевод – это «отвечать». «Жены, отвечайте своим мужьям, как Господу». Что это означает? Это означает, что муж проявляет определенную инициативу в отношениях с женой, как и Бог проявил инициативу в отношениях с человечеством. И ожидание Бога заключается в том, что человечество ответит на эту инициативу, отреагирует на нее. Также и ожидание мужа от жены заключается в том, что на его инициативу, инициативу, которую он проявляет, она будет отвечать. Давайте еще раз. Инициатива или право на инициативу, или даже обязанность проявления инициативы принадлежит мужу, ибо он делает первый шаг, в частности, в проявлении любви. Именно он зарабатывает деньги на хлеб. Именно он руководит семьей. Но, кстати, это не дает ему власти сержанта или лейтенанта. Оно не об этом. Оно о том, что он проявляет инициативу. И задача женщины, задача жены заключается в том, чтобы отвечать ему на эту инициативу. Вот он делает первый шаг. Она делает шаг навстречу. Я неоднократно разговаривал с мужчинами, которые говорят: вот я проявляю к жене любовь, вот я говорю ей добрые слова, вот я делаю ей подарки, вот я провожу с ней время, вот одно, другое, третье. А она просто этого не принимает, она просто на это никак не реагирует. Вот тогда проблема. Это не то, что, знаете, я сказал, ты делай. Нет. Это ответ на то, что делает муж. Но, между прочим, должен также сказать, что все-таки по большей части проблема холодной жены – это проблема невнимательного мужа. Понимаете, если он приходит домой, и он грубый, и он ее не замечает, И он садится за стол и говорит: «Жрать давай». Вот, а потом еще говорит: «Что-то она мне не отвечает». То, в общем, понятно, почему не отвечает. Понимаете, если вы приходите домой, чтобы поесть, или если вы ложитесь в постель, чтобы получить удовлетворение, то она, конечно, не будет вам отвечать. Жена не отвечает: «Дорогой, нечего жаловаться пастору. Разберись с собой. Это значит, что ты, скорее всего, не справляешься со своими мужскими обязанностями. И не надо говорить, что ты краны чинишь, крышу чинишь, и спишь женой как положено». Но не об этом. Я думаю, что каждый из нас, мужчин, так или иначе понимает, о чем это. Хотя порой мы пытаемся сделать вид, что не поняли. Если мужчина даже не говорит жене, что ее любит, он считает, что это и так очевидно, понятно, понятно, что она не будет реагировать, понятно, что она не будет отвечать, потому что ей не на что здесь отвечать. Жена реагирует, отвечает, а муж берет инициативу. Еще раз, если у вас холодная жена, то, возможно, вы сами оказались холодным мужем. И вот это ответ, это реакция в любви. 23 стих, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Это подчинение в любви, но также это выражение определенного порядка, да? И мы видим, что для мужа глава Христос, для жены глава муж. Муж становится главой для семейного порядка. Жены отвечают мужьям. Включается повиновение, послушание в этот ответ. Да, конечно, это не просто повиновение, это не просто такое слепое послушание. Это именно ответ, это реакция. Итак, жены отвечают мужьям, мужья отвечают Христу. Дети отвечают родителям. Это уже дальше в 6 главе. Слуги или рабы отвечают хозяевам. Мы будем еще говорить о том, как это соотносится с нашей сегодняшней жизнью, когда никаких рабов вроде бы и нет. Но знаете, какая штука? Если во всем этом нет любви, то идея послушания сама по себе, послушание ради послушания, эта идея яйца выеденного не стоит. Она абсолютно бесполезна.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и еще раз напомню, что в реальной жизни в подавляющем большинстве случаев вина за семейные неурядицы лежит на муже. Именно он должен поддерживать этот огонь любви, а жена ему отвечает. Понимаете, когда мы с вами говорим о семейной жизни, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, противоречит некоторым современным устремлениям, современному пониманию вопроса. Однако есть такая вещь, как инициатива мужа, инициатива мужчины. Если прочитать, например, «Песнь песней», вы видите, что он проявляет инициативу, она на эту инициативу отвечает. Это совершенно библейская история. Кто-то скажет: «Но это все нереально, это все романтично». Иногда также говорят, что это какие-то слишком завышенные ожидания и от мужчины, и от женщины. Один дядька мне сказал, говорит: ну как же, вот как я могу проявлять инициативу? Я ведь и не красавец, и не герой». Ну, слава Богу, что вы не красавец, не герой. Это нормально. Понимаете, 99,9% женщин пройдут мимо вас, не обратив на вас внимания. Если вас как-то это беспокоит и вас как-то это напрягает, спросите у каких-нибудь кинозвезд или известных актеров, или известных деятелей, как им живется, когда на них обращают внимание. хотя бы 5% женщин, хотя бы 10% женщин. Уверяю вас, вам расскажут, как нелегко им живется. На вас 99,9% женщин не обратят внимания. И это хорошо, потому что вам-то нужна всего одна. Вот одна та самая, которая вас заметит. Зачем вам больше? Кстати, с женщинами бывает порой та же история. Женщина говорит, я некрасива. Да, 99,9% мужчин совершенно спокойно пройдут мимо вас. Ну и хорошо. Вы представляете, что было бы, если бы хотя бы 5 или 10% мужчин смотрели на вас в упор? Жизнь бы вам медом не показалась, это уж точно. А тут 99% мужчин пройдут мимо вас, но однажды придет именно тот, кто увидит вас такой, какая вы есть, и оценит вас именно такой. И вот он, этот человек, по-настоящему полюбит вас. Он назовет вас своим вдохновением, назовет вас своей музой. Только не игнорируйте его, не убегайте от него. Потому что Бог соединил вас для определенной цели. И да, друзья мои, это действительно работает в жизни, это работает в реальности. А теперь мы с вами подходим к вопросу о том, чего ожидает церковь. И об этом в стихах с 25 по 33, ну давайте с 24 стиха все-таки начнем, я его не успел прочитать. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Опять-таки, повиновение церкви Христу – это ведь скорее ответ на его любовь. Это не слепое повиновение, как сумма некоторых выполненных действий. И вот дальше ответ. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот эта картинка, такая аналогия отношений между мужем и женой, с одной стороны, и отношений между Христом и церковью, с другой. Понимаете, Бог не требует от женщины повиновения человеку, который ее не любит. Кстати, только христианин может узнать, что такое настоящая любовь в браке. Потому что эта любовь – прообраз, как мы уже сказали, отношений между Христом и церковью. И понимается эта любовь также только в свете отношений между Христом и церковью. Вот эти специалисты в области секса, которых сегодня развелось немало. Эти молодые люди, которые говорят, да у меня там уже было 10 женщин, я все знаю. На самом деле они не просто ничего не знают. Они знают со знаком минус. Они усвоили кучу всякой лжи, которую Богу еще придется в сердцах этих людей разгребать. Это знание... Ну, понимаете, это даже не ноль. Это хуже, чем ноль. Это в другую сторону ведет. И вот мы с вами смотрим сегодня в будущее церкви. Перед нами прошлое церкви и настоящее ее, и будущее ее. Смотрите. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть вот прошлое церкви заключается в том, что Христос ее возлюбил, что Христос себя предал, себя отдал за нее, за эту церковь. Дальше идет освящение настоящей церкви, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. И то, что в будущем этот брачный пир, о котором мы почитаем с вами уже в Откровении Иоанна Богослова, пока лишь об этом пире в будущем, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Кстати говоря, вот вам будущее церкви, 27 стих, и дальше. Мы с вами обязательно об этом будем говорить еще в книге «Откровение», когда увидим церковь, представленную Христу. Там будет описание этой великой брачной церемонии, этого великого брачного пира. Но уже сегодня для настоящего подлинного брака, я имею в виду в данном случае земной брак, не нужны, не знаю, допустим, брызги шампанского, а нужно исполнение Святым Духом. Мир этого не знает, мир этого не понимает, и вот поэтому у нас есть возможность открыть это миру. Мы с вами сегодня призваны любить наших жен, как Христос возлюбил церковь. Задумайтесь на минутку. Муж и жена – одна плоть. Муж и жена – единство, установленное самим Богом. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любят самого себя. Исходит апостол Павел в 28 и следующих стихах из того, что мы уже любим свое тело. Про то, что мы любим себя, он об этом даже не говорит. Это естественная вещь. Это есть у каждого человека. Ну и, соответственно, то же самое, та же любовь распространяется на наше отношение к жене. И, естественно, на эту любовь жена отвечает. Сегодня многим не нравится слово «должны». Я понимаю, почему многим не нравится слово «должны», потому что это слово часто употребляют, ну, совершенно не к месту. И начинается «вы должны одно, другое, третье». Кстати, люди, о которых я говорил сегодня в начале, люди, которые решают, что Ефесянам 5:21 дает им право всем помыкать, всеми помыкать и всеми управлять, вот эти люди тоже любят использовать слово «должны». Почему-то в церкви действительно много. Я знаю людей, которые пришли в церковь, и, в общем, кто-то чуть не ушел, кто-то в принципе ушел оттуда, потому что вдруг выяснилось, что сержантов, лейтенантов и так далее в церкви как-то уж слишком много, и все нам говорят о том, что мы что-то должны. Слово «должны» употребляют только часто, что мы не только к нему привыкли, но многие начинают ежиться, когда слышат это слово. И все же, когда Бог в своем святом слове использует это слово, наше дело его услышать. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Кто-то скажет, но у меня к этому нет силы, у меня нет способности, у меня нет возможности. Помните, что любовь – это одна из граней плода Святого Духа. Возможность у вас на это есть. Помните о силе, которая была дана вам, силе, которая воскресила Христа из мертвых. Кто-то скажет, у меня жена не идеальная, или у меня муж не идеальный. Нигде не говорится, друзья мои, что мы призваны любить только идеальных жен. Нигде не говорится также, что мы призваны слушаться или отвечать только идеальным мужьям. Помните, я вначале говорил, что 99% людей пройдут мимо вас, и это хорошо, это благословение на самом деле. Да, мы не идеальны. Я не идеален, моя жена не идеальна. Но знаете что? Вот с утра пораньше или с вечера попозже не надо говорить жене: слушай, ты же понимаешь, ты не идеальна. Лучше скажите ей: я люблю тебя. Христос дает мне силы, чтобы и тебя любить, и себя тоже. Потому что вы же понимаете, что вы тоже не идеальны. Не надо говорить мужу: знаешь, ты не идеальный, поэтому я тебе не буду отвечать. Скажите: я твоя. Я отвечаю тебе. Христос дает мне для этого силы и огромное-огромное желание. И вообще, ты красив во Христе. Ты красива во Христе. В заключении маленькая такая мысль, короткая, с которой я вас хочу оставить. Христос показывает нам, что мы грешники, но что мы также искуплены, что мы оправданы. Говорите своим мужьям, говорите своим женам, какие они действительно красивые, умные, оправданные во Христе. Говорите об этом, показывайте это в контексте брака. И тогда у врага душ человеческих не будет никаких оснований и никаких зацепок, чтобы попытаться внушить какую-то свою подделку и ложь вне этого контекста. В следующий раз к этой мысли еще вернемся. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группы называются «По страницам Библии». Ну и в других группах, в других трансляциях, в других местах, где вы видите трансляцию этого эфира. На самом деле здесь сразу очень важная серия вопросов. И вопросы вот о чем. Как быть, если? Я сейчас обобщаю комментарии, которые приходят, потому что многие из них сводятся как раз именно к этому. Как быть, если муж там поступает вот не так, как он должен по Священному Писанию? Как быть, если... И дальше звучат всякие истории. Как быть, если вот что-то не соответствует тому, чего мы ожидаем? Смотрите, какая штука. Тут, на самом деле, действительно более широкий вопрос, потому что в Священном Писании мы видим Божий план, мы видим Божий замысел для нас с вами, для верующих людей. Мы видим Божью волю для нас, для верующих людей. Но при этом мы должны также понимать, что мы живем в греховном мире. И вот в этом мире греха далеко не всегда получается так, как говорится об этом в Священном Писании. Что по этому поводу делать? Прежде всего, понимать, что мы живем в греховном мире. Понимать, что искушения, испытания есть и у нас, есть и у тех людей, которые находятся с нами рядом. Но при этом также понимать, что вот этот факт нашей жизни в духовном мире ни в коем случае не отменяет Божье установление. Если Бог сказал так, то я не могу сказать, знаете, что мы вот живем в духовном мире, в греховном, извините, мире, поэтому это все не работает. Любой муж нуждается в том, чтобы жена за него молилась. Любая жена нуждается в молитве мужа. И первое, и, пожалуй, самое сложное — это молитва за человека, который вас разочаровывает. Вот причем, особенно когда ты понимаешь, что ну, ты вот молишься, уже долгое время молишься, а ответа так и нет. То есть он как тебя разочаровывал, так и разочаровывает тебя, а ответа нет. И в этом случае начинается еще одна история, начинается разочарование в Боге. Как быть, когда муж не соответствует не только моим идеалам? Ладно, по моим идеалам он не соответствует. Он не соответствует тому, что Бог говорит о смысле брака, о смысле вообще жизни в браке. Как быть, когда наша семья действительно в тяжелом состоянии и, ну, хорошо еще, если другой участник, да, другой член семьи хоть как-то заинтересован в том, чтобы по этому поводу что-то делать. А если он не заинтересован ничего делать, что по этому поводу делать? Начинается все именно с того, что мы занимаемся собой, обращаемся к тому, что Бог говорит нам, для нас, и дальше уже мы молимся и о себе, и мы молимся об этом человеке. И если действительно тут есть вопросы, я не ожидал на самом деле, но должен был ожидать, а как быть жене, если муж занимается рукоприкладством даже, да? Вот, скажу так, вы отвечаете за свое физическое состояние, если мы говорим вот об этом, да, об эмоциональном насилии, и тем более о физическом насилии, вы имеете полное право вот ставить определенные барьеры и из этих отношений выходить. Я не имею в виду развод, я имею в виду то, что называется иногда сепарацией, то есть временным разделением. Если муж бьет жену и ничего по этому поводу не происходит, она имеет полное право быть
быть одна, то есть она имеет полное право его на какое-то время оставить, потому что это угрожает ее личной безопасности. Я напомню, что мы готовим эти материалы по... эти передачи по материалам доктора Джона Вернона Маги, и, кстати, в некоторых его беседах как раз об этом и шла речь. Это не развод, я хочу еще раз подчеркнуть. Это не развод, а это забота о собственной безопасности. Александр пишет: «Жена — дополнение к мужу, помощница, жене — глава муж», 1 Коринфянам и так далее. Дальше. «Прилепится к мужу, к жене и станут одной плотью, одним телом. Если муж — голова, то жена — все остальное». Дальше он пишет: «Муж — голова, разум — руль. Жена — туловище, сердце — мотор, позвоночник, который несет», ну и так далее. Вот, значит, смотри, какая штука. Я никого сейчас не хочу переубеждать. Я хочу обратить внимание лишь на некоторые моменты здесь. Когда говорите вы о том, что жена — помощник мужу, все нормально. Но первая фраза у вас была: «Жена — дополнение к мужу». Вот вы это написали, Александр. То есть вы действительно считаете, а муж, он дополнение к жене или нет? А давайте мы переставим это наоборот. Муж — дополнение к жене. Вы скажете: «Но в Библии же написано «помощник». Да, но ровно то же самое библейское слово написано в псалмах, и причем используется неоднократно в псалмах, когда говорится о том, что Бог — скорый помощник мне в бедах. Кто помощник? Бог. Да, Бог. Так а что теперь? Бог — дополнение к человеку, что ли? Ну, нет, конечно. Понимаете, какая штука? Когда мы с вами говорим об отношениях между мужем и женой, есть две крайности. Причем вторая крайность возникает в ответ на первую крайность. Первая крайность — это вот история про то, что муж глава, тут и у него кулак большой. Вот. И, соответственно, он глава, он все устраивает, он все решает, и, соответственно, она помощник, она должна где-то как-то ему подчиняться. Вот, да, это вот такое постоянное подчинение. Ответ на это, современная феминистская история, это такое полное равноправие. Когда не просто равноправие, а когда теряются роли мужа и жены, и муж и жена действительно перестают друг от друга отличаться. Но тогда непонятно, знаете что? Ведь, например, мы же не можем голосовать, нельзя решить вопрос голосованием, если у нас два участника. Вот как муж и жена голосовать будут? Давайте договоримся, что мы будем голосовать по поводу тех вопросов, тех проблем, которые мы перед собой ставим. Не получится, да, потому что голоса могут просто разделиться. Когда мы читаем о том, что он глава, да, действительно, за мужем решающий голос. Но это не значит, что мы должны вот рассматривать мужа как такую главу за счет подчиненного отношения жены. Так, Наталья пишет о том, что Бог дает разные таланты, и руководство — это тоже талант. Я видела бестолковых и непонятливых верующих, которые толком ничего не делают и не хотят, и возмущаются, если кто-то взял ответственность за организацию на себя. Но это тут уже про организацию, тут немножко про другую историю, мы к этому обязательно подойдем с вами, потому что, да, руководство — это талант, руководство — это дар, но вот интересная вещь. В семье руководство дано мужу, но хороший руководитель умеет не только руководить, хороший руководитель умеет слушать, умеет учитывать интересы. А хороший руководитель — это не просто тот, кто берет палку и этой палкой гоняет. Хороший руководитель — это тот, кто понимает, что действительно нужно человеку, о чем заботится человек, что для человека важно. Вот, дальше. Как быть покорной и заботливой, если неверующий муж злоупотребляет этим? Я обращу внимание здесь на то, что муж неверующий. Это вопрос слушательницы. Вот это один из самых сложных вопросов. Потому что то, о чем говорит апостол Павел, написано в контексте взаимоотношений между верующими людьми. То есть это верующий муж, это верующая жена, люди, у которых определенные общие ценности. Кстати, иногда говорят, ну а как же, а что не бывает, что между верующими конфликты? Конечно, бывает. Но верующие люди эти конфликты могут, ну, по крайней мере, могут решать по-другому. У них есть понимание того, что они принадлежат Богу, что Бог за них спросит, с них спросит, в частности, и за решение этих конфликтов тоже. Когда один из супругов неверующий, такой возможности нет. Сейчас я скажу вещь, которая... Мне тут нужно быть очень аккуратным. Если вы человек верующий, у вас есть пастор. Вот у вас есть пастор вашей церкви, у вас есть те служители, которых Бог поставил, чтобы о вас заботиться. Я не могу... Вот почему мне сейчас сложно отвечать на эти вопросы? Потому что я не могу сказать сейчас что-то такое, что вы потом придете к пастору и скажете, вот мы тут в трансляции слышали, а вы в церкви учите другому. Здесь есть проблема, здесь есть опасность, достаточно серьезная опасность. Но с другой стороны, мы с вами читаем Библию, мы с вами изучаем Библию. И ключевое слово в письме слушательницы было, что супруг неверующий. Внимание! Вот эти отношения... Жена отвечает, жена реагирует, муж берет инициативу, жена на это реагирует. Эти отношения в контексте христианского брака. Еще раз я повторю, эти отношения в контексте христианского брака. Вот если муж неверующий, он не может, обратите, пожалуйста, на это внимание, не может для вас быть главой, поставленным Богом. Кто-то из христиан с этим сейчас не согласится. И скажет, ну, значит, вот этой жене был дан такой муж. Да, вот зачем-то Бог его поставил. Да, зачем-то поставил, но это не Божий глава. И поэтому, да, это не значит, что его нужно пилить. Это не значит, что... Но он просто... Понимаете, вы не можете ожидать от человека, который не способен вами руководить. Он не может этого делать. Соответственно, он пытается по своему разумению. У нас завтра будет такой пример, по-моему, да, я немножко забегаю вперед. Значит, женщина покаялась и уверовала, соответственно, да, и вот муж прочитал Библию, а он так и не уверовал. И он прочитал Библию и говорит, ну, а нет, там, нет, там родители и дети, да, отец. Сын покаялся, и отец прочитал Библию и видит там, значит, вот про поводу послушания детей родителям, и говорит, ну вот, сынок, наконец-то, а отец там конкретный такой алкоголик, он там сыну деньги требовал, или, там, за бухлом его посылал и так далее. Вот, и говорит, ну вот, сынок, а сын отказывался. Наконец-то, говорит, ты меня будешь слушаться и бегать мне, значит, вот за выпивкой. На что сынок говорит, я буду слушаться тебя тогда, когда ты начнешь слушаться Бога. И вот это очень важная история. Я буду слушаться себя, тебя тогда, когда ты начнешь слушаться Бога. Что делать, если муж, считающий себя верующим, поднимает руку на жену и маленького ребенка? История не моя, но близкого мне человека. Во-первых, приносить это Богу. Во-вторых, приносить это людям. Дело в том, что такие истории обычно очень боятся огласки. Люди, которые замешаны в таких историях, которые включаются, участвуют в таких историях, обычно не хотят света. Помните, мы с вами говорили в начале 5 главы послания к Ефесянам по поводу света, который проливается на нашу жизнь. Вот люди, которые так живут, они обычно света не хотят. Они делают это так, чтобы никто никогда не слышал. И как только вам будут говорить о том, что, ну, это же недопустимо, как это может быть, как ты можешь об этом говорить, как ты можешь ссор из избы выносить. Вот, понимаете, они не любят этого. Они любят тьму. Вот нужно выходить на свет, прийти к пастору, прийти к другим людям, которым вы доверяете, и сказать, да, вот это в нашей семье происходит. Еще одна вещь в связи с этим. Опять это может быть для кого-то новостью, но я должен об этом сказать, это важно. Вы говорите об опасности для себя и для детей. во-первых, сказать об этой опасности, во-вторых, иметь возможность уйти. Куда уйти? Я не знаю. К родителям, к друзьям, к знакомым, придумать что-то в церкви. Понимаете, Священное Писание поставило мужа для того, чтобы муж имел инициативу. Он проявлял инициативу. Священное Писание не поставило мужа на то, чтобы он бил жену и детей. Вот более того, когда мы с вами будем читать о требованиях к служителям, одно из них будет по-русски там хорошо написано «не биться». В разных других переводах по-разному. То есть он не проявляет вот этого необузданного, страшного характера. Вот поэтому уйти, да, уйти на время и сказать о том, что да, поскольку ты так ко мне относишься, это вопрос безопасности для меня и для детей. Если я тебе дорога, если наша семья тебе дорога, ты будешь об этом, по этому поводу что-то делать. Мы будем проходить и душепопечительские занятия и так далее. Пишет Максим, правда ли то, что в древнееврейском языке слова «жена» и «женщина» писались одним словом, а все потому, что считалось, что дева становилась женщиной и женой в момент познания ее мужчиной. Таким образом, они становились одной плотью. И так до тех пор, пока смерть не разлучит их. Тут есть очень ценная вещь, действительно, не только в еврейском языке, но и в греческом языке, на котором написан Новый Завет. И, кстати говоря, в русском языке жена и женщина одно и то же слово. Почему? Об этом есть разные мнения, тут есть разные взгляды на эту тему. И я не буду сейчас в это уходить, но действительно в сознании человека женщина определяла, ну, скажем так, получала полноту свою именно в брачных отношениях. Она переходила вот в сознание, опять-таки, этого времени, она переходила из-под заботы отца, когда она была девочкой, девушкой, она переходила под заботу мужа. И тут одна из серьезнейших проблем, один из серьезнейших вопросов, который стоит себе задавать, это вопрос о том, как сочетаются то, что было тогда, как применимо то, что было тогда, к сегодняшним условиям. Как же тогда должны строиться отношения до брака? Как правильно, какую роль несут родители? Все ли зависит от решения самой девушки? Вот тут отчасти вопросы Библии, отчасти вопросы культуры. Вот это как раз та история, Анюта тут задает этот вопрос, это как раз та история, когда надо понимать, в какой культуре мы живем. Я скажу здесь только одну вещь, которая очень часто, вот как пастор я это вижу, просто беседуя с людьми, я это вижу. Часто мужчины, молодые ребята, парни, начинают переносить отношения между, вот это, скажем так, систему отношений, которые есть в браке, на отношения, которые до брака. Это фразы типа «я мужчина, ты меня должна слушаться». Вот самый вежливый ответ на эту тему. На этот вопрос. Вот самый вежливый. Это ответ «иди ты». Куда он сам решит? И вот почему. Опять-таки, нигде не сказано, что любая женщина должна слушаться любого мужчину. А вот как бы красиво он ни говорил, как бы убедительно он ни говорил, на этом часто как раз строятся всякие манипуляции, причем очень тяжелые манипуляции. Вот эту вещь я вам скажу, потому что это реально важно. Интересно, Маргарита пишет, интересно то, что без мудрого и смиренного поведения жены муж не сможет в полной мере сформироваться. Да, в этом взаимозависимость. Помните про одну плоть? Маргарита очень четко отметила эту вещь. Для того, чтобы лидер был лидером, другие люди должны следовать за ним. Важно, чтобы они отвечали. Формирование жены во многом зависит от формирования мужа. Но также формирование мужа во многом зависит от его жены. Иногда молодые девушки особенно смотрят на тех, кто постарше, и говорят, ой, если бы вот у меня был такой парень или такой муж, как вы, допустим, да? А человек, который постарше, говорит, а вы знаете, почему я такой? Потому что Господь действовал во мне и действует во мне через мою жену. Так что найди хорошего мужа, будь ему послушный, отвечай ему, и он будет меняться, и ты будешь меняться. Я думаю, что мы еще к этой истории перейдем, вернемся, потому что завтра мы эту тему продолжаем. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.